Мы с вами читаем труды Бальсулама, 169-я страница, введение в науку Каббала, 29-й пункт. Можно скачать учебный материал на сайте CAP.TV, можно задавать также вопросы на сайте в течение урока. Труды Бальсулама, 169-я страница, введение в науку Каббала, 29-й пункт.
Да.
Итак, таким образом выяснился порядок выхода пяти парцуфов Ак, которые называются Гальгальта, Апсак, Ма и Бон, один ниже другого, когда каждый нижний в нем не достает высшего свойства его высшего, потому что в парцуфе Ап не достает света Эхида, а в парцуфе Сак не достает также и света Хая, который находится в его высшем, то есть Ап. И в парцуфе Майбон не достает также света Нишама, который есть в его высшем, то есть в Саге. И это потому, что это зависит от меры авиюта экрана, на который происходит зивук ДАКА. Но необходимо понять, кто и что привело к тому, чтобы экран уменьшался свойство за свойством от меры его авиюта, пока не поделится на пять уровней ступеней, в которых находятся эти пять зивугов.
Есть вопросы у кого-то по всему материалу, что мы прошли по птихе до сих пор? Ну, давайте, как обычно.
Парцуф Ма и Бон, им не достает ему также Нишамау, который есть высшим, это Сак. Но не этот вопрос. Он пишет, это зависит от меры Авиюта в Масаха, где происходит зивук Дака. Что значит, что это зависит от меры Авиюта экрана, на который происходит зивук Дака?
Асагата Буре...
Постижение Творца называется светом Хая, светом Хохма. Творец — это свет Хохма. То есть из Кетера, то, что является корнем, сотворено желание получать. Обратите внимание. И это желание получать наполняется первой стадии. И чем наполняется желание получать? Светом. Как называется этот свет? Свет Хохма. И поэтому кли называется Хохма. Все? Потому что у самого этого кли нет ничего, кроме света, который его наполняет. Все еще от кли нет никакого движения. Свет создает, творит, формирует кли, наполняет его, и таково состояние. Поэтому цель творения — это постижение света Хохма. Исправление творения — это постижение света Хасадим или намерение ради отдачи. И выражается это во второй стадии, пхинабет. После того, как кли наполняется светом Хохма, что оно желает, о чем оно думает? Я хочу стать как Творец. Я хочу быть, обладать природой Творца. Природа Творца — отдача. Тогда Пхинабет, как раз исходя из того, что она полна светом Хохма, она хочет обладать отдачей. И поэтому свет Хохма практически целиком выходит из Пхинабет, и она наслаждается и наполняется светом Хасадим, который тоже исходит от Творца. Но это свет совершенно другого наслаждения. Это уже наслаждение в Пхинабет. Она обладает большим авиютом. В чем наслаждение? Наслаждение в подобии им. Это очень большое наслаждение. И тогда здесь свет Хасадим тоже присутствует. Но для того, чтобы насладить Творца, мы наслаждаем его тем, что мы уподобляемся ему. То есть получаем от него для того, чтобы его насладить. Получить? Имеется в виду свет Хохма. чем больше я получаю свет хохма, этим я могу измерить, насколько я его насладил, насколько я уподобился ему. То есть, кроме того, что я чувствую, что я получаю свет хохма и наслаждаюсь светом хохма, я наслаждаюсь подобием с Творцом, тем, что его наслаждаю, и он наслаждается мною. Появляется очень большая добавка новых категорий, качеств, то, что называется, в 620 раз больше растет наслаждение. И отсюда следует вопрос. Так что же происходит с Гальгальтой? Она полна светом хохма. Она получает ради отдачи после Малхут бесконечности. А то же самое получает ради отдачи свет хохма. Саг. В нем есть свет хохма, но он не считается со светом хохма. Он хочет быть как пхинабет, биной. И поэтому, несмотря на то, что свет хохма в нем есть, он есть в нем именно для того, чтобы он принял решение, что он не желает хохму, а он хочет быть предан и не получать для себя ничего, и даже не получать ради отдачи, а быть только в отдаче. То есть с сагом появляется проблема. Он сам, как таковой, имеет хохму только для того, чтобы принять решение, что он хочет быть в хасадим. Но ниже сага, там уже экран слабый. Он не может получить ради отдачи свет хохма, то, что даже уже саг не может, он может только оттолкнуть свет хохма. Да и свет хасадим, который есть в парцуфах ниже саг, это хасадим. Не то, что они отталкивают свет хохма, они хотят получить его, и тогда появляются хасадим, поскольку мы хотим быть в уподоблении и слиянии. А их хасадим исходит от некого маленького состояния, катнута. Там нет света хохма. И таким образом можно сказать, что они не существуют. То есть что такое парцуфы Ма и Бон? Это парцуфы катнут, маленькие. Они несовершенные, неполные. Я бы сказал, где-то ущербные. Да, ущербные. И поэтому, с одной стороны, это не служит им во благо, но с другой стороны, это как раз и хорошо. То есть и хорошо, и плохо, как обычно. У нас, как обычно, не бывает одного без другого. Почему? Из-за того, что это парцуфы маленькие, мы можем совершать в них исправления. И эти исправления будут как раз маленькими частями, будут хорошенько сотворены. И это не то, что сделать хорошенько одноразовое исправление, а можно сделать исправлением маленькими крупинками. Почему? Потому что тогда можно проникнуть вглубь хохмы. То есть, кроме того, что вглубь, как можно сказать, вообще, в самую суть исправления, когда в каждой крупице, в каждой частице ты исправляешь и наслаждаешься. Это в любой науке, даже в материальных науках есть нечто подобное. Бывают специалисты в чем-то, не знаю, физика. Внутри физики у тебя тысяча специализаций. То есть в каждой детали мы же видим, что это происходит во всех науках. Вот это вот какой-то специалист там в чем-то очень-очень точный. Где, для чего это нужно? По-видимому, когда-то понадобится. Или когда-то надо было, и поэтому развили направление. Посмотри, за что даются Нобелевские премии. Какая детализация за какую-то частицу восьмой ноги какого-то жучка, где он что-то там раскрыл. Нет, это не смех. Просто к чему, что у нас это еще более явно. Именно точность в самых мелких деталях, желание получать, чтобы они стали ради отдачи, приводит к постижению Творца, к постижению хохмы, к постижению совершенства, полноты. В каждой детали есть такая связь со всей реальностью, целиком, и каждая частица самая мельчайшая, что-то принадлежащее чему-то, 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 она влияет на все, и все влияет на нее. Вот это как раз и раскрывает тебе мощь совершенства, всю эту сложность творения, когда все важно, каждая частица важна, как вся реальность целиком. И поэтому как раз отсюда и появляется потребность этих парцуфов, Ма и Бон, потому что с их помощью и происходит разбиение, и именно там и происходит исправление. Мы еще поговорим об этом. Продолжим.
169-я страница, первая колонка, заголовок «Ослабление экрана для создания парцуфа». 30-й пункт. Для того, чтобы понять понятие развития ступеней на пяти ступенях одна ниже другой, которые выяснились в пяти парцуфах Ак выше, и также во всех ступенях, которые выясняются в пяти парцухах каждого мира из четырех миров Абия до Малхут мира Асия, необходимо как следует понять ослабление экрана Дегуф, который имеется во всех парцуфах Ах и мира Никудим и мира Исправления.
Это только предисловие. И для того, чтобы понять облачение двух уровней, один над другим, у нас есть пять уровней, и в этих пяти уровнях происходит облачение всех миров, парцуфов, сферот. Все это, в общем-то, в одной авая. И сейчас мы хотим детализировать аваю. Понятно, Юда? Да? Мы сейчас, мы видим, что влияние Творца на желание получать, то есть свет, желание получать, действие форматирует желание получать в авая, в пять пхинот. Пять пхинот прямого света, то, что называется. Кетер мы не... Четыре стадии прямого света. Кетер мы не берем в расчет. Это сам высший свет, что из него выходит. Четыре стадии. Вот и все. Нет ничего, кроме этого. Я авая не изменял, то, что называется. И сейчас мы хотим знать, а что происходит в этой авая? Обратите внимание, ничего не исходит, кроме как из Малхут бесконечности. Все находится там, все в мире бесконечности. То, что мы говорим, что оттуда распространяется вниз до нашего мира, через пять миров, через сокращение, разбиение, исправление, Адам решен, исправление, конечное исправление, все происходит там, в Малхут бесконечности. Мы просто раскрываем эту авая, то, что называется мир бесконечности. И видим, как она достигает, эта авая, совершенства. Так же, как через авая Творец относится к Малхут, так и в отношении авая Малхут относится к Творцу. Вот и все. Понятно это? Это понятно или нет? Только тебе непонятно. Ну как это? Ну ладно, спроси.
В авая есть авая?
Ну, как это в авая есть авая?
Авая — это четыре стадии прямого света?
Да.
И в четырех стадиях прямого света есть еще авая?
Да, есть много, до бесконечности. Одно в другом, одно в другом. Но все это авая. То, что мы сейчас хотим истолковать, как именно в этой авая есть вообще вся жизнь там заложена, как там все делится, как все соединяется, снова делится и соединяется. Свет действует внутри желания. И тогда он приводит в действие, в желании все действия, любые качества, категории, движения, столкновения, соединения, пока не приходит к выяснению. О, это то, что сделал мне Творец. А что именно? Конечное исправление.
У меня проблема небольшая, Раф.
Я тебе верю.
То, что мы говорим о парцуфах. В парцуфе, что я должен представлять себе?
Авая.
Что такое парцуф?
Парцуф — это частичная форма мира бесконечности. Все. Это та самая вая, как и в бесконечности, которая включает в себя все внутри. Но таким образом, что она не выяснена. А мы хотим выяснить, а что внутри, что происходит. И это устроено таким образом, что начинает раскрывать себя, она начинает развиваться, саморазвиваться, ну как сказать, она, да, развитие, ну да, да, развивает себя. Раскрывает, развивает.
Но почему каббалисты? Почему каббалисты пользуются понятием парцуф? Парцуф — это лицо.
Ну да, парцуф как переводится как лицо. Ну, во-первых, наш современный язык не очень точен в данном случае. Но все-таки нам это представляет действие Творца по отношению к нам. И каббалисты объясняют, что лик человека осветит лик его. То, что называется, это действие отдачи Творца на человека. Давай дальше, Доди.
31 пункт. И дело в том, что нет у тебя парцуфа или какой-либо ступени, в которой не было бы двух светов, называемых окружающий свет и внутренний свет. И выясним их в Ак, потому что окружающий свет первого парцуфа Ак — это свойство бесконечности, которое наполняет всю реальность. И после первого сокращения экрана, установившегося в Малхут, произошел зевук Дака от света бесконечности на этот экран, и с помощью отраженного света, который поднял экран, он снова вернулся и притянул высший свет к миру бесконечности в качестве 10 сферот Рош и 10 сферот Гуф. Однако, это притяжение в парцуфе Ак из бесконечности не наполняет всю реальность, как до сокращения, но считается как Рош и Сов, как в качестве сверху вниз, потому что свет его прекращается в точке этого мира, и это свойство Малхут оканчивающий, как сказано, и стояли его ноги на Масленичной горе. И это в качестве снаружи, потому что если есть Кахаб-Тум и Малхут, оканчивающие Ак внизу, также есть 10 сферот Кахаб-Тум изнутри наружу, который называется Моха, Ацамот, Гедим, Масар, Ваор. Когда Ор, кожа, являющаяся Малхут, завершает парцуф извне, и в этом отношении считается парцуф Ак по отношению к бесконечности, наполняющей всю реальность, только в качестве очень тонкой линии, потому что парцуф света завершает его и ограничивает его вокруг, и не может наполнить все пространство, которое сократилось, и остается тонкая линия, которая находится в середине пространства. И таким образом мера света, которая была принята в Ак, то есть тонкая линия, называется внутренним светом, Орпними. И вся эта огромная разница между внутренним светом в Ак и между светом бесконечности до сокращения называется окружающим светом, потому что он остался в свойстве окружающего света вокруг парцуфа Ак, потому что он не может облачиться во внутреннюю часть парцуфа.
То есть у нас было
шореш.
Пхина Алиф, Бет, Гимел и Далет.
Арба Пхинот.
Четыре стадии. На этом заканчивается. Распространение завершается. Затем в этой Малхут происходит Цимцум Алев, экран,
Орхузер,
расчет, насколько он может получить ради отдачи, и распространение до парцуфа. Распространение парцуфа происходит так. Прежде всего, у нас есть большое желание, которое производит расчет. Сколько получить, чувствует весь свет, который находится перед ним, чувствует его внутри, не снаружи, это понятно. Потому что снаружи, перед ним, невозможно ничего почувствовать. Он отталкивает его. Он принимает его через отталкивание. То есть он не собирается его принимать. Что значит рожь парцуфа? Рожь. Он не получает. Он поддерживает сокращение. Он и не собирается вообще ничего получить. Он просто взвешивает, что находится перед ним. То есть через отталкивание. Что здесь происходит? Он отталкивает, вот так вот отталкивает все от себя. И тогда в этом отталкивании все, что есть и наполняет его, он ощущает через отталкивание. Это понятно? Это есть рожь. После такого расчета что происходит? После того, как делает расчет, он выполняет действие. Все, что он может, он получает. Насколько может? Допустим, 20%. От того, что есть в рожь, получает. А 80% остается пустым местом. Все это желание получать. Наверху 20% желания, которое получает, а внизу 80% желания, которое остается пустым. Желание, которое остается пустым. Итак, это рожь. Далее это тох и сов. Об этом вопросы? Да, Ханох. Это Малхут бесконечности. После всех этих действий. Малхут бесконечности после всех этих действий, то, что она делает. Да.
Есть отталкивание, и это отталкивает все, как мы поняли. А что это за ощущение, которое в этом красным цветом обозначено?
Я не собираюсь ничего получать ради себя. Не ради себя.
А после того, как он оттолкнул все, только тогда начинается расчет, сколько он может получить.
Да-да.
Что это такое?
Что это что?
Прежде всего, я отталкиваю все.
Я не хочу получать ничего ради себя, это как гостя хозяина.
Я понимаю. Но это как бы две вещи, которые работают вместе.
Противоположно. Все, что ради себя, я отталкиваю и ничего не получаю. А кроме того, что я могу сделать ради хозяина? То, что не войдет в мое желание, прошлое желание получать, потому что прошлое мое желание получать было с намерением наслаждаться. А сейчас мое желание получать, которое я выставляю, это желание насладиться ради хозяина, когда все мое наслаждение чувствуется в том, что я наполняю хозяина. Это называется высшее знание. Это и есть духовное.
И два эти уровня находятся в экране?
Да. Экран, он как бы включает в себя и сокращение, и отталкивание, и разные расчеты, оттолкнуть, и сколько, и почувствовать, сколько получить, сколько не получать. А затем он раскрывает себя и получает. Экран — это не экран. Мы его просто рисуем, как будто бы находящийся вот здесь. Как какой-то экран. Будто бы экран, масах, находится в ПДРОЖ, там стоит экран. Но это не так. Экран — это... Он находится во всем РОЖ, он находится во всем желании получать. Потому что это то, что направляет желание получать. Он его сорганизует для нового действия.
То есть это своего рода расчет, который находится, по сути дела, во всей части желания.
Верно.
И только часть, которая работает, мы называем РОЖ.
Да. То есть не только часть РОЖ, все работает. В парцуфе работает все. Всеми костями своими ты... будешь говорить то, что называется.
И то понятие, которое называется экраном, выстраивается из чего? То есть того, что мы...
От высшего света, который действует и хочет тебе дать. И от того, что ты получаешь через от высшего света, просто не напрямую, ты получаешь от него и стыд, и то, что он побуждает тебя к силе отдачи. Так вот это сочетание всех сил.
А в работе я сейчас четко выделяю, говорится, что мы вместе должны выстроить какой-то экран.
Я начинаю налаживать связи с хозяином. Вхожу в связь с ним, и теперь вижу, что он хочет мне дать, как я хочу уподобиться ему, почему я стыжусь, или именно из-за стыда, или хочу стыд поменять на что-то другое. Может быть, я готов даже сгореть от стыда, но я хочу сделать что-то для него, так же, как он делает для меня. И я не забочусь о своем желании получать, о том, что оно страдает, и поэтому я стыжусь. И весь этот стыд, все это страдание называется стыдом. Нет, меня это уже не волнует. Я как бы продана ему, то, что называется. Я готов изменить этот свой животный эгоистический стыд на то, что я все готов делать ради хозяина. Я пользуюсь этим стыдом уже совершенно иначе. Я наступаю на него. То есть пользуюсь стыдом эффективно ради хозяина.
Это уже ступень?
Да, и этим я строю рожь. Еще?
Да. Мазерацион рек.
Что такое пустое желание? Скажем так, на картинке это 80%. Как я пользуюсь им в продолжении?
Продолжение будет. Продолжение следует. Да.
Я никогда не понимал, как может быть, скажем, экран все время делает расчет, сколько может получать и отдавать, есть проценты. Как может быть сокращение состояния, прежде всего, как вообще может быть сокращение без экрана, и когда сокращение на месте происходит на 100%, мне кажется нелогичным, ведь должно быть расчет, что сокращать, а что нет.
Нет. Желание получать в четвертой стадии. Желание получать в четвертой стадии. Я сейчас обозначаю его. В четвертой стадии, когда она получила, и она получает, она чувствует, что она получает и от кого она получает. Есть шореш алеф бет гимел далет пхинот. Далет да далет. Понятно? Из того, что она получает, она включает в себя предыдущие стадии, и тогда в своей последней стадии, в Далит-де-Далит, она чувствует, что она получает, и она противоположна. Откуда она знает, что она противоположна или нет? Потому что в ней сейчас выстраиваются все эти четыре стадии, и она находится в сравнении, что в ней происходит. Это, она воспринимает уже это внутри себя, внутри своего чувства. И тогда она начинает сравнивать все эти четыре стадии внутри себя и начинает, исходя из этого, понимать. Кроме того, что чувствовать, исходя из понимания, и понимать, исходя из чувства, где она находится. И тогда вот эта последняя стадия, она дает ей ощущение огромного наслаждения. Но вместе с тем, откуда я получаю это от хозяина, который полностью дающий мне, и он абсолютно любящий меня, и он совершенно противоположный мне. Противоположен мне. И вот эта противоположность, которую она ощущает, она буквально портит ей все ощущение, портит всю картину, да.
Вот это ощущение личное, да, вот это противоположности ощущается только на экране. Как это так, чтобы делать полное сокращение без экрана?
Нет экрана, нет ничего. Я это почувствовал. Я не знаю, какой экран у меня есть. Я получил у тебя подарок, который ты мне принес. И у меня есть одна проблема. Либо я чувствую, что мне это положено. Ну, хорошо, большое спасибо, ты меня любишь, ты хочешь по разным причинам давать мне, по которым ты думаешь, что мне положено, нет никакой проблемы. Но если я чувствую, что ты даешь мне, и у меня от этого нет, и нет никакого оправдания, чтобы получить это, потому что я включился уже с желанием отдавать. У меня в четвертой стадии есть также шорыш, алев и бет. Это стадии отдачи. Из четвертой стадии тогда я вижу, что я обратен Высшему, что я получаю от Него, а Он дающий. И как результат вот этого сравнения между тем и этим, я испытываю стыд.
Ну что, это достаточно держать от сокращения без всякого экрана?
Постоянно. Нет экрана, пока еще нет экрана. Как и в нашем мире. Тот, кто мне дает подарок, я говорю, не-не-не-не-не, я не получаю, я не могу, это, ну... Я отталкиваю, зачем же мне получать? Я буду меньше него, я буду обязан ему, я буду стыдиться того, что я не такой, как он. Зачем мне во все это входить? Нужно сделать расчет. То есть то, что ты получаешь, ты этим отделяешь себя от того, кто тебе дает. То есть он становится высшим, а ты низшим. Желание получать, которое развилось в четвертой стадии, оно не терпит этого. Если это желание получать в стадии Шоры, Шали, Вет, Гимл, который в Далит, там желание получать — это не живой растительный животный уровни. Там нет ощущения ближнего, есть только ощущение себя. Сколько я получаю? Хорошо. Есть у тебя много таких людей в мире, которые не стесняются. Как ты животному бросаешь какой-то кусок? Ты идешь по улице, видишь там кошку или собаку, кидаешь ей кусок колбасы. Они говорят тебе спасибо? Нет. Они что, стыдятся, краснеют? Нет. У них нет ощущения другого, ощущения ближнего. Только у тех созданий, у которых есть ощущение ближнего, как результат ощущения ближнего, может в них развиться ощущение стыда.
Так стыд происходит инстинктивно, как результат света, который распространяется в кли.
Как результат света, который формирует кли и формирует в нем четвертую стадию. И в четвертой стадии развитие таково, что оно начинает она начинает чувствовать дающего, природу дающего, любовь дающего. И тогда это начинает обязывать его, хочет или нет.
Но это естественно.
Поэтому Творец потом должен скрывать себя, чтобы давать нам свободу выбора. Чтобы мы начали стыдиться самих себя, даже не ощущая его. Сами. Если у меня нет ощущения стыда, я не могу ничего получить. Я чувствую изъян в своем эгоизме, но если не чувствую изъян в своем эго, но я хочу развить отношение к Высшему, который надо мной, а я хочу быть скрыт, чтобы вынудить его. Это причина скрытия. Хорошо, да.
У нас вопрос от Рика Коэна из Лос-Анджелеса. Он спрашивает так. В нашем состоянии, когда мы в скрытии, мы считаемся клетками Малхут бесконечным, как бы мы исправляем или способствуем другим соединиться, чтобы получить 100% от Высшего Света?
Верно. Это не вопрос. Ну, написал красиво. Что мы делаем? Таран спрашивал. Ты еще нет. Дайте молодому. Ты женат?
Да, но я уже отец.
Отец.
Я женился здесь, и жена у меня здесь. Все в порядке. Хорошо. И все-таки вопрос. Что мне недостает вот на этом чертеже, я никогда этого не понимал, как экран, как Рош делает такой точный расчет для гуфа, для тела. Какую информацию он получает?
Рош образуется из желания получать. Нет разницы. Все части парцуфа — это желание получать. То есть только это желание получать, оно действует разным образом. Но это тоже желание получать. Все желание получать есть в Рош. Но Рош сейчас говорит, я сделал сокращение, теперь я думаю. Все, оставь меня, не дави меня. Я понял. Сейчас я должен подумать. Это называется Рош. Но есть там все данные, желания, вся информация, все есть в Рош. Но только сейчас его действие, оно принятие решения.
А если так, тогда зачем нужно тело, гуф, все дело, все действие?
Да, но после того, как я решаю, что буду делать, чтобы произвести действие по отношению к Творцу, прийти к подобию свойств, что называется слиянием, где я реализую слияние в этом желании, и я беру то желание, которое у меня есть, в котором я думал, сейчас в том желании, в котором я думал, я должен произвести действие. Итак, есть желание, в котором я думал, потом я беру это желание и в нем реализую действие. Это называется гуф. Не так, как у нас. Эта часть называется голова, а эта часть называется тело. Нет. Это буквально то же желание, но оно действует последовательно. Сначала думает, потом реализует. Это то, что я тебе тоже советую так поступать. Да.
Из Казахстана вопрос. Каким образом отмеряет парцуф свет, который хочет зайти, для того, чтобы сделать решение, сколько же принимать?
Вопрос хороший, правильно. Как Рош принимает решение обо всех своих действиях? Потому что в Рош есть все данные, иначе это не Рош. Это понятно? Да? Иначе это не Рош. Гершин, ты слышишь? Сначала нужно собрать всю информацию, а потом принять решение. Как он это делает? У него есть все. Вот этот Рош, о котором мы говорим, вот этот Рош. Вот этот. Откуда он берется? Есть в нем все вот эти данные, включая Малхут Мира Бесконечности, Цимцум Алиф Масахур Хоззер, расчет. И он выстраивает парцуф, все это находится в Рош, и Рош решает и выполняет, и нет недостатка там ни в чем. И тогда, исходя из того, что он находится уже в этой подготовке, он формирует Орхозер, его воздействие на Творца. Орхозер, это Орхозер. Вот это кли такое, Орхозер. И тогда уже внутри этого Орхозер, когда я все хочу делать Творцу то, что он делает мне, как я понимаю то, что он делает мне, я желаю сделать ему то же самое, исходя из желания делать то же самое, ему, начиная делать расчет, хочу делать то же самое, но не способен. Я готов только получить тоненькую линию. Он пишет там 20%, а Рабаш использовал такие определения, 20%. Но это очень-очень тонкая линия. Он может это получить ради отдачи Творцу. То есть от Творца приходит 100%, а Творение готово принять тысячную долю ради отдачи. Буквально. Очень тонкая линия. Ну, допустим, 20%. Это чтобы не застревать на этом. И то, и только такова сила творения, развить, исходя из света, который находится в нем, из любви к Творца, Творца к нему, обратно развить такое отношение. Буквально тоненькая линия. Что поделать? Потом поймем, как именно за счет умножения действий, разбиений мы на 100% можем вернуть ему то, что он дал изначально. Это понятно? Да.
А вы сказали, был вопрос. То есть вы сказали, был вопрос, авая есть всюду, в каждом действии.
Каждая крошка делится на авая, или каждая крошка включает в себя авая.
Так вот это, после всего того, что произошло там, и то, что было в Роше, это тоже результат авая?
То, что есть в Роше, это результат первого авая, это 4 стадии прямого света. Это, в сущности, единственная существующая авая, вот это авая, юткей вавкей.
Вопрос, можно ли постичь вообще авая и когда?
Мы выстраиваем это авая. Каждая духовная ступень — это авая. Не может быть, чтобы там не было 10 сферот. Мы в группе должны уподобиться авая. Мы сами создаем это авая, сами формируем его. Находимся 10 желаний на животном уровне. Хотим уподобиться Творцу, это уровень человек, Адам, стараемся эти желания уподобить на уровне Адам, уровне говорящий, уподобить Творцу, насколько мы можем их соединить вместе, их правильное соединение даст нам первую форму авая.
Почему я спрашиваю? Ну вот, скажем, в нашем мире рождается какое-то животное, да? Скажем, тоже теленок. Все уже умеет. А человеку нужно, чтобы его кто-то учил. И как это все вот складывается, что...
Очень просто. Вы животные. Я действую как человек, который приходит к вам и говорю, что человек, чтобы стать человеком, должен делать так-то и так. Допустим, соединиться в десятку. Разница между человеком и животным в том, что человек может производить действия обратные к Творцу.
Но когда это первый раз так выстраивается в голове,
Не нужно учить это. Малхут мира бесконечности обучает себя, а Творец обучает ее через четыре стадии прямого света. Что значит? Все это в раскрытии света, все это в раскрытии Творца. У нас это не так. У нас нам нужен учитель, нам нужен кто-то, кто бы пришел и объяснил нам, что происходит, потому что Творец скрыт. Но если не это, мы бы продвигались. Теперь в этом авая. Я хочу лишь добавить, чтобы нам закончить этот параграф. В этом авая, когда я произвожу расчет, у меня здесь есть все пять стадий. А потом, когда я выстраиваю гуф, также в воздействии на гуф у меня тоже тут есть пять стадий, я напишу авая. И в сов тоже есть пять стадий пхинот. А, я тоже напишу авая. Десять сферот в каждом состоянии. И кроме того, что у меня тут есть десять сферот, они изнутри наружу. Понятно? Моха от самот гедин, басар и ор. Моха от самот гедин, басар и ор. Потом мы так их называем, пока что это называется кетер хухма бина за рампин и малхут. Это тоже авая. Но это авая, которая распространяется, она в хасадим изнутри наружу, а та авая — это хохма. Это согласно хохма, согласно экрану, это авая, которая распространяется сверху вниз, а эта авая, которая распространяется в хасадим, она потому что должна быть авая в каждом месте. И поэтому нет просто так одной линии, она должна быть в авая. То есть должна быть в пяти стадиях. Четыре стадии и их корень. Иначе нет реальности. Нет реальности, нет авая. То, что мы говорим, авая — это реальность. Поэтому, когда распространяется что-то снизу вверх, насколько распространяется сверху вниз, то уровень экрана, уровень желания, уровень экрана, насколько он притягивает это сверху вниз. Но вот его строение, оно должно быть 10, не 9, 10 и не 11. Это строение должно также быть в ширину, согласно хасадим. Так устроен парцуф. Да, Биль. Только быстрее.
All these calculations that are they happening in the forefront of my mind, or are they happening in the background while I continue to do my work?
Все эти расчеты происходят так вот впереди, перед рожь?
Только в осознании, даже не в осознании, в сердце. Еще это больше, чем сознание. Желание получать твое, оно использует наслаждение, удовольствие, стыд, все чувства вместе с разумом, где они все перемешаны друг с другом. Это после сокращения, когда ты не берешь в расчет ничего, что там приятно мне, неприятно мне, а четкий такой расчет, буквально как железный. И тогда ты принимаешь решение и выполняешь.
Be able to interact with it, or can I?
Как я вообще могу вот взаимодействовать? Это возможно?
Это живет в тебе. Ты в этом находишься.
Can you pull it to the surface? Is there a way to pull it to the surface?
Есть возможность поднять это наверх, выявить.
Это придет, и ты увидишь, как это работает. Это буквально наполняет тебя, и ты находишься в этом, и ты обязан решить эту проблему. И так, это полно выяснений внутри, но это все в наслаждении, в котором ты находишься от связи с Творцом. Хорошо, ну кто? Вена?
Лос-Анджелес.
Лос-Анджелес. Ладно, сначала Лос-Анджелес. Тот, кто дальше, он прежде.
Yes, hello, World Kli. Hello, Rav.
Здравствуйте, мировой Кли. Здравствуйте, Рав. Вопрос от Марио из Сиэтла.
Hello, World Kli. Hello, Rav.
Здравствуйте, мировой Кли. Здравствуйте, Рав. Мы находимся здесь для того, чтобы отчитаться от имени группы Лос-Анджелес, Соединенные Штаты. И я передаю группу микрофон Хавиеру. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Рав. Мировой Кли. Наша... В нашей группе 9 женщин, 16 мужчин, EBBLA возникла в 2003 году, когда мы начали заниматься вместе с Равом, с товарищем, прошли много изменений по пути, когда вообще начали расти как группа Бней Баруха, как мы сегодня представляем собой. Мы хотим поблагодарить группу Бней Барух Сан-Франциско за то, что они все время нас поддерживали и помогали пройти очень непростые состояния. Так благодаря небольшой группе израильтян, которые живут в Лос-Анджелесе, Дани Вайсвель, Эрис, который сейчас уже в Израиле, наши встречи начали происходить по интернету. Мужчины занимаются телевидением, тут интернетом. И все это только для того, чтобы мы потом на уроках были бы вместе. А потом в 2007 году, когда Рав был в Лос-Анджелесе, группа очень выросла. То есть после лета 2008 года мы стали достаточно большой группой, нашли себе место. И как вы, может быть, многие помните, на протяжении достаточно протяженного периода Моше бен Ави держал группу, здесь держал центр. И в 2013 году группа LA выросла. Нам удалось сделать еще и студию для того, чтобы транслировать занятия Learning Center. И тут включило много-много товарищей для распространения. 99% круги проводили, флайеры раздавали, также лекции в домах престарелых. И в 2014 году мы выросли достаточно для того, чтобы найти... Вот мы теперь сняли вот этот новый центр. Мы сюда приезжаем в 3 часа на протяжении тут 4 недель где-то. Мы вот так вот тут все ремонтировали, готовили центр для того, чтобы можно было участвовать в утренних уроках. И также в 2014 году в Лос-Анджелесе был конгресс, и вся группа работала вместе и дни и ночи для того, чтобы вот провести вот это мероприятие, которое поменяло нам всю жизнь. Было много лекций открытых, и когда приехал Рав сюда и дал лекцию для 500 человек, очень много-много новичков, которые не могли поехать в Нью-Джерси, но слышали о науке Каббала или закончили Learning Center, приехали сюда, чтобы послушать лекцию Рава, и получили вообще полное представление о том, что такое Бней Барух, и как, что такое наша семья и наше сообщество. Мы приехали из Лас-Вегаса, Сан-Диего, из Орегона, из других штатов. Я хотел бы еще добавить, что мы очень группа такая разнообразная, очень разные люди из разных культур. Есть те, кто говорит на русском, на иврите, на испанском, даже на персидском, на португальском языке. Ну, понятно, что и на английском тоже. Это такой инкубатор группы Лос-Анджелеса. Есть товарищи, которые были частью группы, потом переехали в другие места по всему миру и взяли огонь отсюда, туда, куда они переехали, и продолжают действовать в распространении. Есть у нас один товарищ, который в Мексику переехал, и Амит, который переехал там в Израиль. Ну, тоже занимается распространением. И это второй дом и для Иоанна, и для Дэвида Эмптона из Аризоны. Мы занимаемся распространением и внутренним, и внешним каждый день. Есть товарищи, которые приезжают каждый день, переводят на португальский из центра. Наше распространение, в первую очередь, это наши кампусы науки Каббала. И когда Рав навестил нас уже после конгресса в Лос-Анджелесе, у нас уже вообще третий круг кампусов. И для того, чтобы создавать эти кампусы, у нас есть открытые лекции, есть ночи Каббалы, и мы записываем людей на кампусы. Да. И нечто революционное мы делаем. Лекцию в Инстаграме, лайв. Десятки людей, которые смотрят это из дома. А сейчас у нас 7-е занятие, да, вот в текущем кампусе. Наша десятка начинает день с того, что мы учимся. Все пишут, что все живы, все нормально. Потом у нас есть беседа всей Северной Америки. Это в 10 утра, каждый день обсуждается. Потом в 12 еще, когда мы обсуждаем дневное задание. А дальше мы продолжаем молитву в 4:30. Снова собираемся всей Северной Америки. Потом это ведет нас к подготовке к уроку и на сам урок Рава. И в последнее время мы очень волнуемся. Наша семья выросла. К нам пришли два новых товарища. Моша из Чикаго и Катя из Нью-Йорка. Мы проводим вместе разные мероприятия, экскурсии, держа намерение соединиться. Мы пропитываемся духом Небаруха и лыхаем.
Хорошо. Я надеюсь, что мы увидим их еще и на конгрессах, и будем посещать их. Группа, которая должна расти, она была когда-то большой группой, потом упала, потом разбежалась. Сейчас снова начинает подниматься. Будем надеяться, что они придут к возрождению. Нужно укрепляться и выяснять путь. А мы переходим к следующей части урока.